Радіо М.
Автор глибоко переконаний в тому, що звичайна людина зголодніла душею та розумом і прагне миру з Богом.
Кто есть Бог? Каков его вид? Как можем мы быть уверенными, что он существует? Когда он стал быть? И можем ли мы знать его? Каждый задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времени года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя-создателя. Мы называем его Богом. Это имя знакомо всему человечеству. С самого раннего детства это имя вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о котором мы говорим, Бог, которого мы славословим, Бог, от которого нисходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, и есть тот Бог, который создал этот мир и поселил нас в нем. Но кто он, спросите вы? Где он? Мы все знаем его имя. Мы призываем его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в него, что он не существует. И есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне его, и, может быть, тогда я признаю Бога». Если это относится к вам, если вы всю вашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит вам его, дабы вы могли поверить в него и только в него одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия. В настоящий критический момент всемирной истории каждый должен был бы искать ответа на вопрос «каков Бог?». Каждый должен был бы задавать этот вопрос, и каждый должен быть совершенно уверен в ответе. Каждый должен был бы знать безо всякой тени сомнения, кто есть Бог и что Он способен совершить. Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему является основой всяческих проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является виной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому научимся всему тому, что нам возможно знать о нем. Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто из нас может поведать нам истину? Разве мы все здесь непростые смертные? Разве Бог избрал кого-нибудь на земле говорить о нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный человек, который мог это сделать, жил 2000 лет тому назад, и мы распяли его. Как же мы можем это узнать? Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что вы можете узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небесном. Спросите философа, и он ответит вам, что Бог есть первоначальная, неизменная сила, стоящая над всем творением, что Он — тот источник энергии, который движет всем миром, что он сила, не имеющая ни начала, ни конца. Философ скажет, что все проявления жизни и красоты, которые мы видим, проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему. Спрашивайте дальше, и вы можете услышать, что Бог — все во всем, и что больше никто ничего о нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждая раса или народ, каждая семья, каждый индивидуум пытался определить высшее существо, двигающее миром. Люди во все времена старались познать Творца, творение которого они видели, но которого не знали. Какое же из этих различных объяснений является правильным? Какую из этих многочисленных теорий нам принять? Кем из этих самозваных авторитетов должны мы руководиться? Как мы уже видели в предыдущей главе, Бог сам открыл себя в книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что имеем правильный ответ, что мы стоим на пути познания к пониманию истинной сущности Бога. Бог дает откровение о себе в Библии, и если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах. Бриллиант имеет множество граней, и откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать, ввиду ограниченности места, на четыре главных из них. Они имеют наибольшее значение, и нам следовало бы всегда их помнить. Первое. Библия называет Бога Духом. Иисус, говоря с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. Бог есть Дух. Что вы думаете, когда слышите слово «Дух»? Какая картина встает перед вашим духовным взором? Представляете ли вы себе туманное облако в небе? Или вы считаете, что Дух — это что-то вроде призрака, пугающего детей? Или Дух — это для вас бесформенное ничто? Думаете ли вы, что именно это подразумевал Христос, говоря «Бог есть Дух»? Для того, чтобы открыть, что такое Дух в действительности и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию той сцены после воскресения Христа, где Он говорит «Осижите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Поэтому мы можем быть уверены, что Дух бестелесен. Он прямая противоположность телу, однако он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся понять это нашим конечным, ограниченным плотским существом и чувствами. Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для своего творения, мы не можем понять славы и блеска того Духа, который находится так далеко за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «Дух», мы сразу же пытаемся сократить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающее благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную, грязную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение, ужасную безжалостность бури или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на грязную лужу, понять, о чем мы говорим? Какими словами можно убедительно передать ему величие могучего океана? Как заставить его поверить, что подобное чудо действительно существует? Насколько бесконечно труднее для нас понять, что подразумевал Христос под словами «Бог есть Дух»? Иисус Христос знал это. Его разум не был ограничен так, как наш. Его взгляд не сосредотачивался на грязной луже жизни. Ему были полностью доступны бесконечные сферы Духа, и Он пришел, чтобы дать нам какое-то понятие о их чудесах, их благе, их мире. Мы знаем, что Дух — это нечто, не связанное с телом. Дух не изнашивается, как тело. Дух не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог есть такой Дух, что Он не ограничен телом. Он не ограничен формой. Он не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз, могущих различать только физические тела. Библия учит нас, что поскольку Он не имеет таких границ, Он может быть повсюду, одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Мы не можем этого, и поэтому пытаемся ограничить Бога по собственному, ограниченному образцу. Мы пытаемся отрицать за Богом силу делать те вещи, которых мы не можем сделать сами. Мы пытаемся доказать, что раз мы сами не можем быть вездесущими, то и Бог тоже не может быть везде. Мы, скорее всего, похожи на человека, который, услышав об океане, собрался наконец пойти к нему и, придя на берег, зачерпнул в пригоршню несколько капель воды. «О!» — восклицает он. «Наконец-то океан принадлежит мне! Я держу его в руках! Он мой!» И в самом деле, часть океана принадлежит ему, но в ту же минуту другие люди на тысячи других берегов могут захватить в свои руки несколько капель океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, пусть они берут сколько им надо, но все-таки океан останется неизменным. Его могущество и сила останутся прежними. Жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит все потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах. Так же и с Богом. Он может быть повсюду, единовременно, принимая молитвы всех, кто призывает его во имя Христа, исполняя мир чудесами, удерживая звезды на своих местах, давая зародышу пробиться из семени ростком и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ, для мудрости Его нет границ, для силы Его нет границ. Нет границ и для Его любви, нет границ и для милости Его. Если вы хотите ограничить Бога, остановитесь. Не пытайтесь ограничить Его или Его творение каким-либо одним местом или сферой. Не будете же вы пытаться ограничить океан. У вас не хватит смелости изменить движение Луны или остановить Землю, вращающуюся вокруг своей оси. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего все и направляющего все эти чудеса. Я бесконечно благодарен моей матери за многое, но самым благотворным, что осталось мне на всю мою жизнь, было то, чему она научила меня уже в 10-летнем возрасте, что Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный. Это определение Бога сопутствовало мне всю мою жизнь, а когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть бесконечный, вечный и неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в его способности свершить все то, на что сам человек не способен. Некоторые, сомневающиеся в том, что Библия есть истинное Слово Божие, сомневаются в этом потому, что они не хотят приписать Богу ничего того, чего сами не в состоянии достичь. Если у вас возникает какая-либо неуверенность во вдохновленности Библии, перечитайте ее снова. Взгляните на нее глазами человека, всю свою жизнь смотревшего на грязную лужу и очутившегося теперь впервые перед видом на океан. Может быть, только тогда впервые вы увидите отблеск безграничного могущества Божье. Может быть, только тогда вы начнете понимать его таким, какой он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, о котором говорит Христос, то больше не возникает никаких вопросов о провидении, о всемогуществе Бога в людских делах, о вдохновении им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только вы поймете, кем и чем в действительности является Бог. Второе. Библия раскрывает его как личность. На протяжении всей Библии говорится – Бог любит, Бог говорит, Бог делает. Все, что мы приписываем личности, приписывается и Богу. Личность — это существо, которое чувствует, думает, хочет, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности. Здесь, на земле, мы ограничиваем личность телом. Наш ограниченный разум не может представить себе личность, не выраженную посредством костей и плоти. Мы знаем, что наша собственная личность не навеки обличена тем телом, в котором она теперь обитает. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится по предназначенному ей пути. Мы знаем все это, и все-таки нам трудно это признать. Велико было бы откровение, если бы мы поняли, что личность не должна отождествляться с физическим существом. Бог не связан плотью, однако Он есть личность. Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся. Третье. Библия утверждает, что Бог не только Дух и Личность, но Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Если бы мы только могли иметь действительное представление о величии Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь как отдельного человека, так и народов. Если бы мы могли дать себе раз отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, мир бы стал иным. Священное Писание называет его светом, в котором нет никакой тьмы, единственное высшее существо без тени и упрека. И это снова утверждение, которое трудно понять несовершенному человеку. Мы, чьи ошибки и слабости проявляются повсюду, едва можем представить себе преобладающую во всем святость Бога, но мы должны признать ее, если хотим понять Библию и извлечь из нее благотворную пользу. Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога, подчеркивается во всем Священном Писании. Мы видим это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это указывается в предписанной жертве, которая должна быть принесена, если грешник хочет приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что должны быть особые священнослужители, чтобы посредничать между Богом и людьми. На этом ставится ударение законами о нечистоте в книге Левит. Мы видим это во многих праздниках израильского народа, в изолированности Израиля в Палестине. Святость Бога определяет все остальные его основы. В Священном Писании говорится, что престол его покоится на его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась такая пропасть между Богом и нераскаянным грешником. Библия учит нас, что наши беззакония отделили нас от Бога, отделили настолько, что лик его сокрыт от нас, и он не слышит нас, если мы взываем к нему. Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь какую-либо связь с грехом. Прежде чем зло вселилось в людей, Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено, и потеряна всякая связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек сможет когда-нибудь восстановить свою связь с Богом. Человек сам по себе грешник. Он бессилен изменить свое положение, бессилен достичь чистого Божьего слуха своим собственным грешным языком. Человек погиб бы навеки вечные, если бы Бог в своей бесконечной милости не послал своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть. Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, святой Бог, справедливый Бог, и Он послал нам своего единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на неспосланную нам помощь от Него, если не повинуемся установленным им законам, то мы и не можем взывать к нему о милости, когда на нас падет заслуженное нами наказание. Четвертое. Бог есть любовь. Многие люди, не читающие Библии, не могут понять слово «Бог есть любовь», так же, каким непонятны и другие стороны божественного естества. Мы сами не всегда уверены, что хотим сказать, употребляя выражение «любовь». Это слово стало одним из наиболее злоупотребляющихся в нашем языке. Мы пользуемся словом «любовь» для обозначения как самого низменного, так и самого возвышенного человеческого отношения. Мы говорим, что любим путешествовать, любим сладкий пирог, любим наш новый автомобиль или обои на стенах нашей комнаты. Да, мы даже говорим, что любим наших ближних, но большинство из нас просто говорит так, не придавая этому никакого значения. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается в Библии, когда говорится «Бог есть любовь». Не впадайте в ошибку, считая, что раз Бог есть любовь, то все должно быть хорошо, прекрасно, счастливо, и никто не будет наказан за свои грехи. Святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан. Но любовь Бога нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести прощение и очищение. Любовь Божия послала Иисуса Христа на крест. Не сомневайтесь в величайшей божественной любви, ибо она так же неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны ваши грехи, Бог любит вас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. Но Бог есть любовь, и Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, говорится в послании Римлянам в 5 главе 8 стихе. Обещание любви и прощение Бога настолько реальны, настолько положительны и надежны, насколько человеческие слова в состоянии выразить это. Но ни по какому описанию океана нельзя полностью понять все его красоты до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами, точно так же и с любовью Бога. До тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока вы на самом деле не испытаете ее, до тех пор, пока вы воистину не примирились с Богом, никто не в состоянии описать вам Его чудеса. Это не то, что вы можете постичь вашим разумом. Ваш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как божественная любовь. Ваш разум затруднится объяснить вам, почему черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко, но вы пьете это молоко и питаетесь им. Ваш разум не может проследить все эти сложные процессы, которые происходят, когда вы сажаете крохотное плоское зернышко, из которого вырастает длинный стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы. Но вы едите их и радуетесь им. Ваш разум не сможет объяснить вам, что такое электричество, которое дает вам свет. Быть может, и в данный момент, когда вы читаете эти строки, но вы знаете, что оно есть и что оно дает вам возможность читать книгу. Вы должны принять Бога верою, верой в Его Сына, Спасителя нашего Иисуса Христа. А когда это случится, то у вас не останется больше места для сомнений. Тогда в вашем сердце не будет больше вопросов, есть ли Бог или нет, вы просто будете знать Его. Если кто-нибудь спрашивает меня, как я могу быть уверен в том, кем и чем является в самом деле Бог, мне вспоминается история о том, как один маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змеев, дул сильный ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем скрылся в облаках. «Что ты делаешь?» — спросил один человек мальчика. «Я пускаю воздушного змея», — ответил тот. «Вот как?» «Как же ты знаешь это? Ведь ты его не видишь». «Нет», — ответил мальчик, — «я не могу его видеть, но каждую минуту я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там». Не принимайте человеческого слова за слово Божие. Ищите его ради себя, и тогда загорится сердце ваше, и вы с полной уверенностью будете знать, что он есть».
Ви слухаєте Радіо М.